радио «Свобода». В эфире еженедельная программа «Время политики». У микрофона Михаил Соколов. Окружение премьер-министра Владимира Путина во главе с вице-премьером Вячеславом Володиным продолжает процесс формирования вокруг изрядно поблекшей в последнее время партии «Единая Россия» так называемого «Широкого общенародного фронта», в основном из числа организаций и так обслуживающих власти. Дабы создать иллюзию массовости, вход во фронт обещают открыть и для частных лиц. Одновременно идет процесс чистки руководства партструктур «Единой России» на региональном уровне. Так, в Орловской области с должности секретаря политсовета регионального отделения партии «Единая Россия» сняли Ивана Мосякина, после чего он потерял и пост спикера областного совета. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Орле Елена Годлевская.
27 мая председатель Орловского областного совета народных депутатов «Единорос» Иван Мосякин объявил о решении перейти на работу в аппарат губернатора советником и в связи с этим о сложении с себя полномочий депутата облсовета и об уходе в отставку. Накануне Ивана Мосякина отстранили от должности секретаря политсовета регионального отделения партии «Единая Россия». Таков итог внутрипартийного конфликта и многомесячной борьбы местных политических элит за право формировать списки кандидатов в депутаты Госдумы и облсовета на предстоящих выборах осенью нынешнего года. Говорит руководитель фракции КПРФ в Орловском облсовете, секретарь обкома КПРФ Василий Иконников.
За всем этим стоит стремление команды губернатора усиливать свои позиции. С уходом губернатора Струева пришла команда нового губернатора. Естественно, формируются новые элитные группы. И объективно эти группы не находят взаимопонимания со старой элитой. И старая элита вытесняется. Идеологом, руководителем, который сегодня, по крайней мере, видим на фасаде старой элиты, являлся Иван Яковлевич Мосякин. По сути дела, наблюдали последние 10 дней кризис власти. И сюда начали вмешиваться и администрация президента. Приезжали представители, вели консультации, выясняли ситуацию. Поэтому то, что сегодня принято, это с одобрения верховной власти.
Новый лидер орловских единороссов, председатель Орловского горсовета Леонид Музалевский, с такой оценкой категорически не согласен и утверждает, что отставка Ивана Мосякина вызвана просто необходимостью ротации кадров.
Идет ротация кадров, идет ротация секретарей партии. Если два срока уже секретарь выполняет свои обязанности, то, естественно, он должен уже как бы уйти с этого поста. И планировалось с 10 июня Ивану Яковлевичу Мосякину освободить этот пост. Почему раньше мы это сделали? Ну, во-первых, мы проанализировали положение дел партии. Мы сконцентрировали внимание, что заниматься партийным строительством, предвыборной работой не перед самыми выборами, а заблаговременно. Именно. И более того, ведь партия «Единая Россия» делает многие хорошие, положительные дела для жителей, в целом для страны. И, откровенно скажу, идет слабое освещение всех этих процессов. И нами, членами политсовета, принято решение, не дожидаясь 10 июня, заблаговременно принять решение обновить команду, чтобы пришли люди по зову сердца. Все предельно просто.
Если согласиться с новым лидером орловских единороссов, то придется констатировать, что обновление партийного руководства и отставка Ивана Мосякина с поста председателя облсовета далась им нелегко. Иван Мосякин не желал уходить и чуть было не стал лидером той оппозиции, которая сегодня у власти, но противопоставляет себя команде губернатора Александра Козлова, опирающегося на кадры из Москвы, Воронежа, Санкт-Петербурга. Главный упрек так называемым чужим – не иногородняя прописка, а неэффективное управление экономикой Орловской области и, как следствие, снижение доверия к власти на фоне явного желания этой самой власти закрепиться на Орловщине, комментирует редактор независимого еженедельника «Красная строка» Юрий Лебедкин.
Руководство области, вернее, верхушка руководства, губернатор области Александр Козлов, его заместитель Игорь Гармаш, уполномоченный от «Единой России» по Орловской области, смотрящий, так сказать, в кавычках, депутат Государственной Думы Роман Антонов, отстранив Ивана Мосякина с поста секретаря регионального политсовета «Единой России», а затем убрав его с должности председателя Орловского областного совета, они убрали просто конкурента и расчистили себе путь к формированию партийных списков и на выборы в областной совет, в Государственную Думу, в том виде, в каком это им представляется правильным. Не секрет, что Роман Антонов намерен идти в депутаты Государственной Думы от Орловской области. Игорь Гармаш планирует стать председателем Орловского областного совета. То есть им нужны, во-первых, соответствующие места в этих списках. Во-вторых, им нужны те люди, которые будут выполнять их волю, поддерживать их и так далее. Мосякин с определенного момента стал им мешать. Был категорически против того, чтобы Роман Антонов, например, шел от Орловской области. Мосякин сам претендовал на то, чтобы пойти в депутаты и, может быть, возглавить областной совет. Теперь все сконцентрировано в одних руках. Назначенный на должность партийного секретаря Леонид Музалевский, полностью подконтрольный губернатору Гармашу, будет выполнять то, что они скажут. Никакой своей политики, тем более кадровой, там не будет. Жизнь показала, что они люди действия, конечно, решительные, циничные люди, и добиваются благодаря именно этим своим чертам результатов. Но хороши ли эти результаты, когда только был сменен губернатор у нас в 2009 году? ВЦИОМ проводил опрос населения города Орла примерно в середине апреля. И рейтинг губернатора составлял примерно 65 или 68%. Такой авансовый рейтинг, рейтинг ожиданий, когда только Козлов появился, его еще никто не знал толком. Следующий опрос ВЦИОМ провел в феврале 2011 года. А потом еще частная социологическая служба по заказу частных же людей провела опрос в Орле в мае 2011 года. Что касается вот рейтинга лично губернатора, он упал до 16%. Это неизлечимо, это клиническая смерть.
Совершенно очевидно, что добровольный уход Ивана Мосякина с поста председателя облсовета – это фикция. Его отставка планировалась. За день до заседания Орловского облсовета около 30% депутатов после собеседования с губернатором Александром Козловым и его заместителем Игорем Гармашем вдруг поставили свои подписи под отзывом Ивана Мосякина. Ему ставили в вину плохую работу, хотя месяц назад те же депутаты слушали отчет своего лидера и признали его деятельность успешной. Лидер Орловского отделения партии «Справедливая Россия» Николай Варламов, фракция которого два месяца назад ставила вопрос о выражении недоверия Ивану Мосякину как председателю облсовета, возмущен.
Два месяца назад депутаты даже не поставили этот вопрос на голосование. Буквально месяц назад утвердили отчет работы областного совета и в том числе положительно оценили работу председателя. Как же так? Два месяца и месяц назад Иван Яковлевич соответствовал представлениям эффективной работы по законотворчеству Орловского областного совета, а сегодня он не соответствует. Это явно идет предвыборная игра.
Надо сказать, что между Орловским облсоветом и командой губернатора не раз возникали конфликты, когда многопартийный облсовет, а здесь работают представители четырех партий – «Единой России», «КПРФ», «Справедливой России» и «ЛДПР», консолидированно голосовали против предложений исполнительной власти, особенно по вопросам приватизации государственного имущества.
Вопросов много в процессе работы возникало, таких конфликтных. Люди старались отстаивать интересы или производственных коллективов, или всех избирателей Орловщины. Пример, когда хотели за бесценок, по сути дела, продать 20% акций Орловского хлебозавода. Все депутаты сказали «нет». И таких можно привести примеров несколько, когда депутаты Орловского областного совета не шли на поводу исполнительной власти. И исполнительная власть решила прибрать к рукам другую ветвь государственной власти – в Орловской области.
Редактор Орловского еженедельника «Красная строка» Юрий Лебедкин считает.
Они ведут вообще себя как временщики. И в экономике, и в политике, и в социальной сфере. Если руководство области и конкретные люди, занимающие посты, исходят только из этого, конечно, личный интерес, отбивание карманов, этого они достигнут. Но для области... что так, то есть исходим ли мы из того, что они временщики, и их совершенно не волнует, что там дальше, или мы исходим из того, что они просто некомпетентные люди, случайно попавшие на эти должности, и они не понимают, что они делают и где они находятся, все равно мы и так оказываемся у разбитого корыта. Они приведут к краху.
Несмотря на то, что за день до сессии облсовета депутаты были намерены отозвать Ивана Мосякина как не справившегося с работой, заявление о добровольной отставке вызвало прилив доброжелательности. Орловский облсовет под аплодисменты наградил Ивана Мосякина почетной грамотой за плодотворную работу. Также почетной грамотой отметил работу спикера областного законодательного собрания и губернатор.
Из Орла сообщала Елена Годлевская. Руководителем избирательного штаба на выборах депутатов Государственной Думы от Самарской области станет спикер Самарской городской думы Александр Фетисов. Из Самары сообщает Сергей Хазов.
Избрание нового секретаря регионального отделения «Единой России» внесло оживление в политическую жизнь Самары. Александр Фетисов не только новый секретарь, он еще и председатель городского городской думы Самары, бывший военный, как всегда на партийной конференции, единороссы бодро рапортовали о том, что с новым руководителем партия достигнет еще больших успехов в подъеме благосостояния народа. Все это не более чем красивые слова, знакомые россиянам еще со времен КПСС, комментирует политолог Виктор Долонько.
Был такой в 20-е годы большевик, ученый-естествоиспытатель Александр Александрович Богданов. Вот он придумал, что если в организм переливать кровь, и делать это достаточно часто, это приведет к омоложению. Вот весь этот процесс, происходящий в Единой России, напоминает мне опыты Богданова. Я бы на месте единороссов почитал историю. В 28-м году при очередном переливании крови Богданов скончался, поскольку организм отторг новую порцию. В этот момент, когда там происходит вся эта фигня, надо просто находиться от них подальше, чтобы не заразиться, не дай бог, или какую-нибудь микробу от них не получить.
Единая Россия активизировалась перед назначенными на декабрь выборами в Самарскую губернскую думу. Независимый депутат Михаил Матвеев рассказал, что представители партии власти готовят провокации, чтобы не допустить его переизбрания в законодательное собрание региона.
Мне известно, что ведутся консультации, уже забрасываются различные удочки, каким образом обезопасить думу пятого созыва от Михаила Матвеева, который слишком активно себя ведет на заседаниях и поднимает часто неудобные для власти вопросы. Есть такая партия воров и жуликов в Самаре и в России, которая очень болезненно реагирует на любую критику в свой адрес. И вот поэтому я полагаю, что в основном речь идет о структурах политических партий, партий власти. Они воспринимают мою политическую деятельность как деятельность конкурента за голоса избирателей. У власти вызывает большую тревогу люди, которые в состоянии стать лидерами каких-то общественных настроений, достаточно оппозиционных, объединить вокруг себя людей и изменить чашу весов. Поэтому ведется давление и интриги для того, чтобы где-то сверху надавить, сбоку, изнутри и в конечном итоге вытолкнуть тебя из политики, и дальше им кажется, что наступят те самые чинные благородные времена, когда можно будет осуществлять власть без разных отвлекающих факторов. Абсолютно убежден, что провокации будут, отношусь к этому философски. У моих сторонников выработалось определенное противоядие уже против той клеветы, которая в мой адрес как-то распространяется. Я считаю, что, конечно, власть достигла определенного цинизма при применении административного ресурса, который сочетается с чернухой. Если не смогут снять административно, значит, будут пытаться вывалить ушаты грязи, компромата, высосанного из пальца, для того, чтобы избиратели отвернулись. Как любил повторять Александр Исаевич Солженицын, слово «правда весь мир перетянет», и поэтому отношусь к этому как к неизбежному сопровождению. Перед каждыми выборами я обязательно читаю рассказ Марка Твена «Как я избирался губернатором», потому что после его прочтения многие вещи начинаешь смотреть более философски.
Власть делает все, чтобы после выборов Самарская губернская дума стала кукольным театром марионеток под руководством Единой России, говорит депутат Михаил Матвеев.
Кукольный театр уже существует, и, конечно, губернская дума – это такое буржуазное собрание, где привыкли к тому, чтобы все было чинно, благородно и в определенном ритуале. Вот председательствующий начал оглашать повестку, вот кто-то начал докладывать на первых минутах его выступления, тут же раздается голос коллеги: давайте без доклада, какие есть вопросы, вопросы нет, переходим к голосованию, и так следующий вопрос. Если кто-то вмешивается в этот ритуал и начинает задавать вопросы министрам, вопросы неприятные, острые вопросы, либо кто-то требует слова для выступления, либо он вносит альтернативную повестку, то это вызывает страшное раздражение, в первую очередь, потому что это нарушает вот эту вот некую ритуальность власти, сакральный некий ритуал. Это отсылает нас к временам, когда карета с светлейшим князем мчится по пыльной дороге, а холопы стоят, а полицейские нагайками разгоняют, значит, зазевавшихся извозчиков. Нельзя совершенно ни модернизацию проводить, ни демократическое государство построить.
На фоне декларируемого «Единой России» в Самарском регионе всеобщего процветания совершенно неожиданным стал прошедший 31 мая в городе Жигулевске митинг против мэра Александра Курылина. Первый митинг движения «Жигулевск ждет» прошел в июле прошлого года и назывался «Курылин, убери за собой». Тогда жигулевцы выразили возмущение отношением мэра к чистоте города. Предвыборные плакаты единоросса Курылина с текстом «Начну с чистоты и порядка» были наклеены в неположенных местах и провисели на городских улицах два года после выборов. По словам участников митинга, за время, что Курылин руководит Жигулевском, все муниципальные тендеры в городе выигрывают фирмы, связанные с мэром. За три года руководства Жигулевском Курылином, который имел бизнес в Тольятти, ключевые должности в администрации и муниципальных предприятиях были распределены между жителями Тольятти, а жигулевцы вынуждены искать работу за пределами города.
у нас вообще в стране всегда прав тот, у кого денег больше. И тот, у кого денег больше, тот всегда все делает для себя так, как нужно. А все остальные прав никаких не имеют. Старики по помойкам лазят, дети милостыни на улице просят.
На майском митинге более сотни жигулевцев снова требовали отставки мэра, который также является руководителем местного отделения «Единой России».
Рассказывал корреспондент «Радио Свобода» в Самаре Сергей Хазов. В Курганской области региональное отделение партии «Единая Россия» может возглавить член Совета Федерации, куровод и недавний член партии эсеров Сергей Лисовский. В Свердловской области существенно обновили руководство политсовета партии «Единая Россия». Ставленников Эдуарда Росселя заменили креатурой губернатора Александра Мишарина. В Ульяновской области отчетно-выборную конференцию перенесли, так как еще нет согласованной с руководством Федеральной «Единой России» кандидатуры секретаря обкома. О политической жизни Ульяновска расскажет Сергей Гогин.
О губернаторе Ульяновской области Сергее Морозове говорят, что он своими руками губит партийную организацию «Единой России» в регионе. В последнее время та пребывает в параличе. Региональный политсовет партии не собирался несколько месяцев, хотя по уставу должен заседать ежемесячно. Заседания отменялись из-за отсутствия кворума, причем, по словам источников партии, кворум срывали члены политсовета, работающие в региональном правительстве. Объяснение этому видят в том, что у главы региона не сложились отношения с секретарем политсовета Игорем Тихоновым. Полагают, что Морозов, недавно переназначенный на должность губернатора, не справился с ревностью и не простил партийному лидеру губернаторских амбиций. Кандидатура Тихонова рассматривалась Москвой. На 4 июня была назначена отчетно-выборная конференция региональной организации «Единой России», где Игорь Тихонов должен был оставить пост секретаря политсовета. Но конференцию перенесли на конец июня. Политсовет все еще не определился с кандидатурами на должность нового секретаря. Высшему руководству партии может быть предложен на утверждение список из нескольких человек. В числе возможных претендентов называли первого заместителя председателя регионального правительства Андрея Силкина, ранее работавшего в структурах Росатома, или другого заместителя Владимира Козина. Сам Сергей Морозов в марте заявлял, что готов возглавить региональную организацию «Единой России», чтобы укрепить ее своим авторитетом и оживить ее работу. В одном можно быть уверенным – высшее руководство партии не допустит конфликта между исполнительной властью в регионе и ее партийным крылом. Имидж «Единой России» в Ульяновске сильно подпортил мэр города Александр Пинков, год назад делегированный партией на этот пост. 21 мая городской телеканал «Репортер», четверть акции которого принадлежит Ульяновскому областному правительству, показал 15-минутный сюжет, в котором Пинкову припомнили многие грехи. Голодовку учителей, которые протестовали против закрытия школ, некачественный капитальный ремонт жилых домов, намерение убрать трамваи с центра города, странную замену вечных гранитных бордюров на другие, более дешевые, которые тут же начали трескаться. Городские дороги, отремонтированные осенью и за одну зиму пришедшие в негодность. В сюжете звучали мнения о необходимости отставки мэра. Депутат законодательного собрания Ульяновской области Николай Доронин, основной акционер телеканала, говорит, что телевизионный сюжет объективно отражает настроение горожан.
Об этом люди стали говорить с января этого года, когда замело улицы Ульяновска, когда невозможно было пройти, не было даже тропинки пешеходных. Весной, когда с крыш были сосульки, которые угрожали жизни населения. Видя это все безобразие, люди говорили «в отставку, в отставку, в отставку».
Ульяновскому губернатору Сергею Морозову приходилось неоднократно вмешиваться в ситуацию, после чего мэр областной столицы отменял свои непопулярные решения. Например, отказ от демонтажа трамвайных путей мэр города Александр Пинков преподнес как подарок жителям ко Дню Победы. Александр Пинков не привык согласовывать свои действия с интересами горожан и тем самым подставляет губернатора, говорит ульяновский политолог, доктор политических наук Нина Дергунова. А сюжет на телеканале «Репортер» — это недвусмысленное предупреждение. Предупреждение мэру.
Пока менталитет населения такой, чего бы ни вытворял Пинков, кто за это отвечает? Морозов. Несмотря на то, что он ставленник Морозова, между ними может возникнуть конфликт, если дальше будут продолжаться необдуманные решения. А то Пинков решает о закрытии трамвая, люди идут на площадь перед кабинетом Морозова, пытаются прорваться в здание, там ОМОН вызывают. Виноват кто? Получается, виноват губернатор. И это может сыграть и против губернатора, несмотря на то, что он назначен. Он поддерживает «Единую Россию» в любом случае. Это невольно переходит и на партию власти.
На всю Россию прогремел скандал, в котором оказался замешан еще один знатный единорос, председатель региональной общественной палаты, 73-летний Сергей Ермаков. Молодая активистка «Единой России» Евгения Миланская публично обвинила его в сексуальных домогательствах и написала соответствующее заявление в Ульяновскую прокуратуру. Следственный комитет ведет проверку. Сергей Ермаков все обвинения отрицал. Говорил, что всего лишь по-джентльменски приобнял посетительницу и поцеловал ее в щечку, но в итоге был вынужден подать в отставку и даже вышел из состава палаты. 2 июня в эфире федерального канала «Россия-1» он извинился перед Миланской. На таком забавном фоне в Ульяновске идет формирование Общероссийского народного фронта «Единой России». В него уже записались 16 общественных организаций, среди них региональные отделения Союза женщин России, Педагогического собрания, РСПП, Союза машиностроителей, целиком молодежный парламент Ульяновской области. Координирует создание фронта заместитель председателя Законодательного собрания области Тамара Дмитриева.
Это должна быть такая яркая, авторитетная, влиятельная, ресурсная организация, та, которая уже своими делами показала, что они способны что-то изменить. Мы не будем туда принимать с экстремистскими взглядами. Нам нужно созидание и консолидация всех здоровых общественных сил.
Пока что в Народный фронт вступают организации, так или иначе связанные с исполнительной властью. Например, отделение Союза машиностроителей возглавляет руководитель Ульяновского областного министерства промышленности Вильдан Зинуров. Недавно губернатор региона Сергей Морозов назначил уполномоченным по правам предпринимателей Анатолия Сагу. Он руководит Ульяновским отделением «Опоры России». Эта организация тоже приглашена в Народный фронт. Лидер ульяновских коммунистов, областной депутат Александр Кругликов, о формировании ОНФ высказывается скептически.
Но это не значит, что все представители этого малого и среднего бизнеса побегут вслед за ним. Напротив, их налоги задушили, особенно в последний год. И ведь все эти законы принимались все той же «Единой России», которая составляет костяк этого народного фронта.
Политолог Нина Дергунова говорит, что в силу особенностей российской политики Народный фронт может стать привлекательным для общественных организаций и их лидеров.
Если власть принимает не те решения, можно либо ее извне критиковать, либо добиваться изнутри учета своих интересов. Но все-таки у нас своя политическая культура со своими особенностями, поэтому, как правило, те, кто в нашей стране встают в жесткую оппозицию к власти, они, в общем, становятся политическими маргиналами. И вряд ли они добиваются учета своих интересов. Поэтому они выбирают путь работать через власть.
Ульяновский активист молодой гвардии «Единой России» Антон Хащенко говорит, что теперь у оппозиции нет формального повода называть партию власти партией жуликов и воров, потому что перед выборами в Госдуму будет сформирована народная программа фронта, а в его предвыборный список войдут беспартийные активисты, которые не будут скованы партийной дисциплиной. Это, впрочем, может означать и то, что «Единая Россия» хочет разделить с бойцами Народного фронта ответственность за будущие поражения в войне со своим народом.
О политической жизни Ульяновской области рассказывал корреспондент «Радио Свобода» Сергей Гогин. В Приморском крае политсовет «Единой России» покинули депутат Государственной Думы Василий Усольцев, глава фракции «Единой России» в Законодательном собрании Приморья Владимир Курилов. Их заменили вице-губернаторы Андрей Норин, Александр Шмелев и Любовь Дроздова, люди губернатора Сергея Даркина. У микрофона Михаил Соколов. Я продолжу программу «Радио Свобода. Время политики» после выпуска новостей.
«Поверх барьеров» с Иваном Толстым.
Фильмы, книги, выставки. Вокруг столько всего происходит. Как все это посмотреть, прочитать? Разговор о новом, о прошедшем, о любимом. Мой собеседник в московской студии Андрей Гаврилов. О культуре на два голоса. Первый выход в эфир во вторник в 23 часа. Повторы в среду в 6 утра и в 2 часа дня.
Слушайте «Радио Свобода».
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 22:30. Следственный комитет России начал проверку по заявлению о возбуждении уголовного дела против председателя Хамовнического суда Москвы Виктора Данилкина. Уведомление об этом получили адвокаты Ходорковского и Лебедева. Преображенский суд Москвы вернул адвокатам ходатайство об условно-досрочном освобождении Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. В сопроводительном письме сказано, что предоставленных документов недостаточно. В Москве в подъезде своего дома избит неизвестными сотрудник правозащитного центра «Мемориал» Бахром Хамроев. Министерство внутренних дел Грузии сообщило о предотвращении теракта возле здания представительства НАТО в Тбилиси. Выборы в местные органы власти в Молдавии соответствуют европейским стандартам, заявили международные наблюдатели. По предварительным итогам в большинстве районов Молдавии, в том числе на выборах мэра Кишинева, лидирует оппозиционная партия коммунистов. США призвали правительство Йемена приступить к демократическим преобразованиям, пока президент страны Али Абдалла Салих находится на лечении в Саудовской Аравии. Об этом заявил сегодня представитель правительства США Марк Тоунер. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун намерен баллотироваться на второй пятилетний срок. Бывший глава МВФ Доминик Строс-Кан, доставленный в Нью-Йоркский уголовный суд, отказался признать себя виновным в попытке изнасилования горничной в нью-йоркском отеле 14 мая. В Багдаде и Тикрите сегодня при нападениях погибли 26 человек, среди которых 5 американских военнослужащих. На юге Афганистана при подрыве на самодельной мине погиб солдат международной коалиции. Об инциденте сообщает командование НАТО. Международное агентство по атомной энергии МАГАТЭ провело в своей штаб-квартире в Вене совещание совета директоров.
В эфире еженедельная программа «Радио Свобода. Время политики». У микрофона Михаил Соколов. Продолжаем разговор о переменах в стратегии и тактике партии власти. В Воронежской области готовят смену руководства «Единой России». Из Воронежа сообщает Михаил Жеребятьев.
В Воронежской «Единой России», как и во многих региональных организациях партии власти, нынешней весной произошла смена руководства. Но формальный юридический процесс пока не завершился. Заранее объявлено, что в середине июня вице-спикер Воронежской облдумы, 57-летняя Ирина Транькова, официально сложит полномочия главы областной организации партии «Единая Россия». Отставка готовится в рабочем порядке. Претензий к прежнему руководителю никто не высказывал, ни публично, ни кулуарно. Смену руководителя однопартийцы Траньковой объясняют вполне прагматически – необходимостью мобилизации перед выборами в Государственную Думу. Имя нового руководителя тоже заранее известно. Им станет 41-летний депутат областной думы, гендиректор государственного унитарного предприятия «Воронеж-Обл.Лизинг» Владимир Нетесов. Трудно предположить, чтобы его кандидатура не была предварительно одобрена губернатором Алексеем Гордеевым, членом Высшего совета «Единой России». Новый руководитель воронежских единороссов – человек малоизвестный в региональной политике. Он имеет лишь годовой депутатский стаж, в областной думе возглавляет комитет по предпринимательству и туризму. В местные газеты проникла лаконичная характеристика Владимира Нетесова по одному из прежних мест работы, связанному с процедурами финансового оздоровления сельхозпредприятий. Человек, который любит делать дело. В ожидании персональных перемен в партии власти областные депутаты повысили статус будущего руководителя воронежских единороссов до вице-спикерского, что было связано с введением должности второго зампреда облдумы с обязанностями кураторства социальной сферы и текущих политических вопросов. Глава законодательного собрания Владимир Ключников объяснил необходимость появления новой должности собственной большой загруженностью. Вслед за объявлением о смене руководителя партии власти прошло организационное оформление Воронежского отделения Народного фронта. Обращает на себя внимание включение в список главным образом представительств федеральных общественных объединений. Это облсовпроф, торгово-промышленная палата, молодая гвардия «Единой России», деловая Россия, союз промышленников и предпринимателей, региональный совет сторонников партии «Единая Россия», союз пенсионеров России, Российский союз ветеранов Афганистана, областной женсовет. Ситуацию комментирует политолог Александр Косарев.
С моей точки зрения, именно в регионе, в Воронежском, политическая фигура «Единой России» – это Гордей. Неформальная, может быть, но это политическая фигура. А секретарь политсовета «Единой России» – больше техническая фигура. Потому что Транькова, понятно, была технической фигурой, и новый – это тоже будет технический человек, но не политическая фигура.
Как вы охарактеризуете положение с формированием Народного фронта в Воронеже?
То, что происходит, ну, это, в общем, пока ничего не происходит, на самом деле, так, серьезно, с моей точки зрения. Я пока, по крайней мере, не вижу какого-то серьезного шевеления. Я так думаю, что, естественно, это политический проект, который предназначен для того, чтобы расширить электоральную базу «Единой России», но на уровне региона я пока не вижу каких-либо движений, кроме того, что идет, так сказать, с уровня федерального. они сами не понимают, что и как надо делать. Потому что я думаю, что по большому счету стратегия поведения и движения на федеральном уровне до конца не отработана, тем более не спущена вниз. И поэтому на уровне регионов, как мне кажется, по таким неясной информации, неточной из других регионов, не происходит ничего. Просто люди боятся. Инициатива наказуема, не то сделают, не то вякнут, ну и, соответственно, получат по шапке из Москвы.
Создание Воронежской структуры Народного фронта никакого медийного и общественного резонанса не вызвало. Роль главного ньюсмейкера выполнил бывший губернатор Иван Шабанов, избиравшийся в 1996 году как кандидат от КПРФ. По его словам, в проекте есть недостатки, но премьера нужно поддержать. Неправильно было бы сейчас копаться в смыслах. Ожидается, что в ближайшее время ряды Народного фронта пополнят некоторые региональные организации.
Рассказывал корреспондент Радио Свобода в Воронеже Михаил Жеребятьев. В Санкт-Петербурге «Единая Россия» решила также подготовиться к выборам, но не с помощью смены кадров, а по-иному. Фракция меняет региональное законодательство в выгодную для себя сторону. Рассказывает корреспондент Радио Свобода в Санкт-Петербурге Татьяна Вольская.
«Единая Россия» решила в очередной раз обезопасить себя от критики оппозиции. На рассмотрение в Законодательное собрание Петербурга законопроект внес депутат от фракции «Единой России» Виталий Милонов. Он не считает, что закон ограничит агитацию и свободу слова.
Кандидаты, избирательные объединения, которые выдвинули своих кандидатов вместе со своими доверенными лицами, в рамках бесплатного эфирного времени, которое государство предоставляет им на бесплатной основе, не вправе заниматься агитацией против других кандидатов и других избирательных объединений. Это прямая норма федерального закона. Часть 5 статьи 56 федерального закона об основных гарантиях избирательных прав. Соответственно, мы, как законодатели субъекта Российской Федерации, обязаны ограничения и нормы, которые действуют в федеральном законе, также распространять на региональные выборы. Иными словами, избирательное объединение не ограничено агитацией против других. Но единственное, что государство в рамках того времени, которое бесплатно предоставляет, просит партии и кандидатов агитировать за себя, рассказывать о себе, что они хотят делать, а не почему все остальные плохие. Это нормально. Невозможно запретить агитацию против. Это часть предвыборной кампании. Например, «Справедливая Россия» не может вообще тогда выиграть выборы, потому что она за ничего не может сказать. У них нет программы, у них нет концепции. Там. Они могут говорить только вот какая плохая «Единая Россия». И на этом пытаться в очередной раз там Оксане Дмитриевой своим мужем проскочить там в Государственную Думу. Ну, хорошо. Естественно, это нужно давать возможность и популистам, пустышкам тоже за себя агитировать таким образом.
Ну, вот вы же тоже сейчас говорите в микрофон и тоже говорите, допустим, против «Справедливой России», правда ведь?
Да, потому что все было бы хорошо, этот закон же, почему вдруг стали обсуждать? Потому что резко останки по распавшейся «Справедливой России» стали везде писать кляузы. Они же все бывшие большевики по своей сути, они сразу начинают писать доносы. Естественно, поскольку читать они полностью не умеют, они стали подавать это под другим соусом. Ничего, никаких ограничений у нас не вводится.
Не нарушает ли это свободу слова все-таки?
Вопрос не падает. Вопрос к федеральному законодателю. Мое мнение, что государство предоставляет, финансируя самостоятельно право партиям рассказать о себе. И, наверное, неправильно, что государственное время будет тратиться на потоки грязи. Мы же не ограничиваем свободу слова. Мы просто просим, агитируйте за себя.
Не если это несколько лукавый ход, мы же знаем, что больше всего влияет на людей именно центральные каналы. И если по центральным каналам никакого негатива не будет на другие партии, вот как раз пенсионеры и люди голосующие этого и не узнают.
Лукавый вывод вы сделали. Мы говорим только о бесплатном времени. Большинство партий используют гораздо большее количество времени для рекламы на платной основе, и там они уж вольны делать все, что хотят. Это со стороны государства определенный ход, это шаг навстречу. Единственный, он с определенными условиями. Беспокоиться об этой норме можно только тем людям, которым нечего сказать про себя, которые привыкли строить на критике свою кампанию.
Надо сказать, что члены других парламентских фракций смотрят на этот законопроект совсем по-другому, говорит Константин Сухенко, фракция ЛДПР, который, правда, перед тем, как ответить на вопрос, позвонил своему областному партийному руководителю и спросил, какова официальная точка зрения партии.
Мы плохо относимся к этой норме, считаем, что это защитная реакция партии власти.
Они не хотят слышать критики, хотят ее минимизировать и лишают своих оппонентов. Не у всех есть деньги, не все могут заплатить за то, чтобы сказать то, что думают на самом деле. И вот эта законодательная норма в данном случае, она как раз перекрывает те немногие возможности, которые еще были, для официальной публичной оценки той деятельности, которая нас не устраивает и осуществляется другими партиями. Это ведь не обязательно Единая Россия. А мы теперь не можем сказать и о том, что, на наш взгляд, неправильно, плохо делает партия «Справедливая Россия» или коммунисты. Но в первую очередь это выгодно сегодня, конечно, Единой России, потому что больше всего нареканий, конечно, сегодня в ее адрес звучит. И в этом смысле это их защитная реакция. Мы плохо относимся к этой законодательной новации.
А вот что говорит по этому поводу Павел Султан, член фракции «Справедливая Россия».
Я считаю, что это прежде всего нарушение прав человека, потому что та норма, которая была предложена «Единой России», она ограничивает права человека в каком плане? Он не может высказывать свое мнение относительно работы, действий какой-либо партии. То есть, получается, если я вижу какие-то ошибки партии и могу предложить конструктивный их ход решения, то за это я могу быть наказан, меня могут снять с выборов, вот список нашей партии. Вот это раз. Второе, мы прекрасно понимаем, что это страх «Единой России», и страх поражения. И попытка, наверное, вернуться, не знаю, к 37-му году, к какому еще, когда все будут абсолютно все одобрять, и когда мнение будет только одно. То есть другого мнения быть не может. И мне больше не хотелось, чтобы в такой, наверное, великой стране, как Россия, мы видели то, что исторически, к сожалению, Россия прошла в далекие годы. То есть вот такого возврата мне очень не хотелось бы, потому что у нас много достойных людей, которые могут сегодня обеспечить нормальную, реальную жизнь России.
Как известно, петербургские парламентарии СССР раскололись, так что мнение Павла Султана не единственное. За отзыв Сергея Миронова голосовали отклонившиеся 8 эсеров во главе с Владимиром Гольманом, но он от разговора отказался, сухо бросив, что все это глупость, и об этом не стоит говорить. Более разговорчивым оказался СР Анатолий Башкирев.
Мне кажется, избирателю и жителю нашего города Санкт-Петербурга важно знать, что ты делал результат твоей депутатской деятельности. В этом я согласен с Виталием Викторовичем, но я не согласен, что нельзя критиковать. Конечно, надо высказывать точку зрения, в том числе и критическую, но мое мнение, она должна быть конструктивной. Давайте возьмем пример ЖКХ, 13-й квитанции. Да, ее не должно быть. А что для этого надо сделать? Потратить какие-то бюджетные деньги? Надо откорректировать статью какую-то в комитете по жилищному хозяйству? Вот это должно звучать. Вот если высказывается тот или иной политик, он должен, на мой взгляд, быть конкретными. Конечно, надо критиковать, слушать надо, уметь эту критику. Но, с другой стороны, конечно, надо говорить о своих делах. Зачитайте абзац, где написано «запретить критику», но нет такого.
С таким законопроектом может выходить только партия, натворившая в стране столько, что она хочет уйти от ответственности, считает депутат от КПРФ Сергей Малков.
Сегодня, к сожалению, остался только один инструмент – это пресса и выборы. Других инструментов призвать к ответу тех, кто довел, а я считаю, что сегодня и экономическая, и политическая ситуация в России, они просто зашли в тупик. И пример тому это создание фронта нашим полупрезидентом, полупремьером. Поэтому это просто попытка уйти от публичной ответственности и больше ничего. То есть от единственного наказания, которое в рамках сегодняшней построенной политической системы может грозить этим людям.
А вот Милонов говорит, что это ведь только для бесплатного эфира, а так покупайте время и критикуйте кого угодно.
Замечательный аргумент в условиях, когда практически все финансовые потоки будут направлены на поддержку практически только одной политической силы. Она сможет покупать себе эфирное время и критиковать своих оппонентов, а оппоненты должны будут играть в какие-то поддавки. Давайте прямо говорить, до правового государства мы еще не дошли, поэтому те пробелы в законодательстве и то неисполнение законодательства, которое мы видим, оно в какой-то степени компенсируется некими моральными принципами, по которым мы живем. Я бы сказал даже не о том, что это противоречит Конституции. Такой удар еще и по моральным принципам, он окончательно подрубает устойчивость той системы, которая создана. Та же самая «Единая Россия», которая думает, что они получат за счет этого какие-то преимущества на выборах, на самом деле они под корень рубят ту стабильность, за которую якобы борются.
Законопроект о запрете на выборах критики других партий не удивил лидера петербургского «Яблока» Максима Резника.
Вещи очевидные. Попробуйте покритиковать «Единую Россию». Программ прямого эфира почти нету. В записи, как правило, вырезается все. Поэтому критика, ну, если просачивается, то по капельке. Ну, а поскольку уж время все равно выделяется, в том числе и оппонентам «Единой России» в рамках избирательной кампании, значит, надо и здесь поставить такие рамки, которые не позволят этого делать. Но они критики боятся, потому что отвечать-то нечего. Поэтому они не только отвыкли, они атрофировались полностью как партия, потому что не испытывают никакой конкуренции, потому что, участвуя в соревнованиях, заранее знают счет на табло. Все в соответствии с них ментальностью и устройством. Голов. Другое дело, что мы, конечно, проанализируем этот законопроект, так называемый, на предмет его соответствия Конституции, федеральным законам, городским законам. И если заметим хоть какую-то возможность, безусловно, обжалуем в суде. Это однозначно совершенно. Другое дело, что, ну, хорошо, а если кто-то нарушит? Ну, вот я представляю себе такую ситуацию. Если я вдруг начну критиковать «Единую Россию» во время дебатов, что мне за это будет?
Снимут с выборов?
Я не думаю. Мною объявят замечания. Такие законы, которые сегодня создаются, но они кастрируют избирательную кампанию полностью. Даже ту избирательную кампанию, которые мы имеем сегодня в России.
По словам Максима Резника, петербургское «Яблоко» будет бороться с этим законом всеми законными способами.
Из Санкт-Петербурга сообщала Татьяна Вольская. По информации газеты «Коммерсант», на встрече с активом «Деловой России» вице-премьер Вячеслав Володин назвал проблемные для властей регионы. Речь шла о Ленинградской, Кировской, Оренбургской, Новосибирской, Омской, Мурманской, Архангельской, Сахалинской, Томской, Иркутской, Волгоградской, Астраханской, Курской и Тверской областях. Собственно, на эти регионы надеются допущенные к выборам оппозиционеры, те же коммунисты, объявившие о создании в противовес Общенародному фронту своего народного ополчения. Или эсеры, они создают Союз сторонников справедливой России, СССР. В эфире еженедельная программа «Радио Свобода. Время политики». У микрофона Михаил Соколов. Тульская пресса сообщает о том, что губернатор Вячеслав Дудко написал заявление об уходе в отставку по собственному желанию. В областной администрации эту информацию опровергли. Однако на встрече президента Дмитрия Медведева с ходоками из села Нинашево Тульской области, прошедшей в Горках в прошлую пятницу, глава региона закономерно отсутствовал. Недавно жители Нинашева отправили на сайт президента письмо, в котором рассказывали о своих проблемах. В последнее время протестные настроения в Тульской глубинке явно усилились. Об этом расскажет специальный корреспондент «Радио Свобода» Виталий Камышев.
Маленький провинциальный Белев прогремел на всю область массовыми акциями протеста. Рассказывает один из главных организаторов этих акций, заместитель председателя городского собрания депутатов Владимир Корыстов.
Началось все с того, что группа предпринимателей обратилась с открытым письмом к губернатору Тульской области с призывом обратить внимание на то, как тяжело работается, как ущемляются их права по многим позициям. Протест предпринимателей, он стал точкой роста протестных настроений вообще в Белевском районе. Потом началось взаимодействие предпринимательского сообщества района с общественностью, с жителями Белевского района. И крайней точкой кипения стало то, что общественности стало известно, по какой именно причине в течение полугода большая часть города Белева оставалась без горячей воды. Была затеяна замена котлов горячего водоснабжения, и вот вся вот эта замена сопровождалась не то что коррупционогенными действиями, а сопровождалась натуральным воровством. Контракт стоимостью в 16 миллионов, для Белева это очень большие деньги, бюджет Белевского района там составляет 10-15 миллионов, деньги, выделенные из резервного фонда губернатора, были отданы на откуп фирме, производящей работы, без всякого конкурса и аукциона. По первоначальному проекту вместо 4 котлов, отслуживших свой срок, должны были быть закуплены 3 котла отечественного производства на Подольском заводе. Вместо этих 3 котлов отечественных фирма привезла к нам в город котлы ржавые, просто ржавые котлы. Но там от силы все это тянуло на 7-8-9 миллионов. Акты приема мы еще до сих пор не подписали, потому что мы не можем добиться от них информации, где именно были закуплены эти котлы. До сих пор не можем добиться. Мы не можем добиться, сколько они стоили, какие работы они произвели. Часть работы они вообще не произвели. Такая же история с реконструкцией моста в городе Белеве. Цена вопроса 48 миллионов. Комиссия, которая начала работать после того, как уже прошли акции протеста, прошли 2 митинга, навскидку, буквально через неделю обнаружила приписок на 7 миллионов 400 тысяч.
Белев испытал на себе весь набор прелестей кремлевской реформы местного самоуправления. Достаточно сказать, что здесь было сразу три больших начальника. Глава города Белева Виктор Лаврушин, глава администрации Белевского района Сергей Гайдамаченко и глава муниципального образования Белевский район Михаил Бочаров. Их отставки и требовали участники акций протеста.
Предприниматели решили что-то делать, к предпринимателям присоединилась общественность, все мы жители Белевского района, и всем нам тоже хочется, чтобы наши власти занимались не тем, что скупают недвижимость, земли, занимаются не тем, чем положено заниматься властям, а чтобы они занимались своими непосредственными обязанностями. Убирали улицы, красили фасады, ремонтировали крыши, укладывали асфальт, и создавали хотя бы элементарную какую-то инфраструктуру, создавали для того, чтобы людям было комфортно жить. Один митинг происходил 24 ноября. На власти изо всех сил попытались запустить горячую воду, но 24-го воду пустили, чтобы отрапортовать. Она пошла холодная и ржавая. К счастью, у нас люди не так глупы, как хотелось бы многим. На первый митинг, по разным оценкам, пришло от 250 до 400 человек. Надо отметить, что это был будний день, это была среда. Надо отметить, что погода была очень плохая. Был снег с дождем, было неуютно. А если учесть, что у нас добрая часть населения, не имея работы в Белеве, уезжает на заработки в Москву, то реально-то проживает, может быть, 10 тысяч в Белеве. Но из 10 тысяч, вот, ну, пускай даже 300 человек пришло. На втором митинге было побольше народу, там уже реально было за 400 человек. Были обращения жителей, депутатов, в администрацию президента. Были письма руководству «Единой России». Кстати, до сих пор толковых ответов на эти письма мы так и не получили. 13 января было заседание Координационного совета при губернаторе по противодействию экстремизму, и как-то там еще так красиво называлось, на котором единственным вопросом было обсуждение социально-политической обстановки в Белевском районе. Единственный вопрос.
После этого Виктор Лаврушин и Сергей Гайдамаченко свои посты все-таки покинули. А вот Михаил Бочаров до сих пор держится за кресло. Да и уголовные дела, несмотря на обещания областных властей, против белевских чиновников так и не возбуждены. Поэтому белевцы планируют новые акции протеста, а возникшая вначале стихийно-инициативная группа продолжает свою работу. В ближайших планах Владимира Корыстова и его единомышленников акция в защиту Сергеевских прудов, излюбленного места отдыха белевцев. В водоохранной зоне ведутся строительные работы. Оказывается, глава муниципального образования Белевский район Михаил Бочаров выдал разрешение своим партнерам по бизнесу на установку там двух питейных заведений. Экологические проблемы, среди прочих, заставили выйти на площадь и жителей другого небольшого городка – Винёва, рассказывает председатель Тульского регионального отделения партии «Яблоко» Владимир Дорохов.
Год назад губернатор вместе с Батуриной, супругой экс-мэра Москвы, подписали соглашение о том, что они будут сотрудничать по строительству в Винёвском районе цементного завода. Там залежи известняка очень близко к поверхности лежат. При минимальных затратах можно получать сверхприбыли на производство цемента. Но тут поднялись местные жители. Там очень живописные места, где планируется построить завод. Река Сётр, памятник истории архитектуры, начиная с 13 века. И тут, как гром среди ясного неба, вот этот цементный завод. Там еще плодородные почвы находятся и развивается фермерское хозяйство. Но если сейчас отстроят этот завод, то обо всем этом можно будет забыть. И вот местные жители сорганизовались. В феврале провели пикет. Местные власти очень серьезно препятствовали. Краевед местный Елена Коновалова, которая является инициатором всех этих вот акций протеста, на нее давление оказывалось. Там чуть ли не до драки в кабинете у главы администрации. Сама об этом рассказывает, как она просила защиты сидящего там же в кабинете начальника местного РУВД. В феврале прошел пикет, а сейчас прошел митинг экологический, но там всплыли, конечно, и другие проблемы. С одной стороны, город Винёв, депрессивный город, практически все мужское население находится на заработках, даже не в Туле, а в Москве. Казалось бы, местные жители должны бы рады, что у них появится производство, но ситуация в том, что там есть пример. Компания по производству летной бумаги построила завод, и рабочих возят с Тулы и Новомосковска. Практически Винёвцы там никто не работает. И вот стоит выбор, или обещаемый, но невыполнимы, да, эти обещания по рабочим местам или здоровье, которое, конечно, испортится при строительстве завода. И местные жители, конечно, делают выбор в пользу здоровья. Местные власти абсолютно игнорируют вот эту инициативную группу, которая борется со строительством. Сочиняют всякие небылицы, что никакого завода не будет, что вот эти там 100-метровые скважины роются для развития сельского хозяйства. Местные жители говорят, что мы не закончим. Они написали письмо президенту, прокурору Российской Федерации, что если строительство не будет прекращено, акции будут, конечно же, продолжаться.
Владимир Корыстов из Белева мечтает о возрождении традиций российского земства.
131 закон, он ведь, если брать историю, он перекликается с вопросами земства. Как бы не обидно звучало для нас, для ныне живущих в Белевской глубинке, но тогда, как принято сейчас говорить, продвинутее и просветленнее элита была, понимаете? И ведь, если вот опять же брать историю того же Белевского района, и земские школы, и земские больницы, и масса учреждений, музеи, библиотеки, все же это создавалось вот именно силами местного самоуправления, за это называлось земство. И если уж общественность и протестует против того, что сейчас происходит, я вам должен сказать, что общественность и выдвигает и требования, но общественность выдвигает и предложения, и общественность выдвигает и своих кандидатов. И кандидат должен быть выбран действительно самый достойный. И если раньше это происходило закулисно, подковерно, в тиши кабинетов, то сейчас, уверен, уже не получится как-то вот кулуарно решить вопрос с главой администрации. Общественность теперь проявляет прямую заинтересованность в том, чтобы глава администрации, то есть человек, который ставит подписи под финансовыми документами, который распоряжается деньгами казны районной, чтобы этот человек соответствовал занимаемой должности.
Что примечательно, в Белеве, в организовавшей массовые акции протеста инициативной группе, рука об руку работают люди самых разных взглядов. И левые, и правые, и бизнесмены, и рабочие, и пенсионеры. Таким образом, пока Владимир Путин изо всех сил пиарит свой потешный народный фронт, настоящий народный фронт против бюрократов и варья начинает складываться снизу. Вот только к партии «Единая Россия» он никакого отношения не имеет.
Рассказывал специальный корреспондент «Радио Свобода» Виталий Камышев. Вы слушали еженедельную программу «Радио Свобода. Время политики». В следующей нашей передаче 13 июня поговорим о событиях 20-летней давности, о первых выборах президента России. Продюсер Елена Колупаева, автор и ведущий Михаил Соколов.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода». Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
На закрытии кинотавра покажут Елену Андрея Звягинцева, картину «Завоеватель».
Палестинцы и их сторонники приурочили свои акции к 44-й годовщине начала шестидневной.
На мой взгляд, не было никаких нарушений или проблем на тех участках,
которые... И мы были вынуждены сделать свой законный выбор, открыть огонь.
Практически парализована деятельность на межбанковской бирже.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
На радио «Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час». Еженедельный портрет американской культуры. Ведущий Александр Геннис рассказывает об умных фильмах и популярных книгах, о шумных выставках и дерзких премьерах, о дискуссиях на улице и в газете, о веяниях моды, интеллектуальной и обыкновенной. Программа выходит в эфир по понедельникам 23 часа по московскому времени и повторяется во вторник в 4 утра и в полдень.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 5920, 7285, 9795 и 9840. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».